Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Продолжая наше изучение послания к Ефесянам, давайте откроем вторую главу. В этой главе Павел говорит о ком-то очень интересном, о нас самих. Эта тема, конечно же, интересна для каждого, не говоря уже о том, что для многих из нас она является самой излюбленной. Павел начинает с прямых и нелицеприятных слов. «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим», — пишет он. «Бог сказал Адаму, заповедуя ему не есть плода с дерева познания добра и зла. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Когда человек ослушался Бога, его общение с Богом было разрушено. Наша духовная смерть, отделение от Бога, является результатом наших собственных беззаконий и грехов. Использованное здесь слово «грех» на греческом звучит как «хамартия» и означает «промах», «промахнуться мимо цели». Из этого следует, что человек может являться грешником, сам того не желая. Возможно, вы действительно очень старались попасть в цель, но не смогли. Никто из нас не смог достичь той цели, которую поставил перед нами Бог, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, так говорит Писание. Возможно, некоторые из людей и подошли к цели ближе, чем остальные, но сути дела это не меняет. Представьте, что мы с вами отправились в плавание, и вдруг посреди океана наш корабль дал течь и стал погружаться в воду. Те из нас, кто не умеет плавать, сразу пошли на дно вместе с кораблем. Те, кто хоть как-то умеет, проплыли несколько сотен метров, а потом тоже утонули. Возможно, среди нас нашлись бы и такие хорошие пловцы, которые проплыли бы несколько километров и утонули совсем близко от берега. Всех постигла одна и та же участь. Неважно, насколько близко или далеко от берега утонул тот или иной человек, никто из нас не доплыл до него. Мы все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного, так говорит Библия. Это значит, что все мы нуждаемся в помощи. Никто из нас не может стать праведным самостоятельно. Цель, поставленная перед нами Богом, — это совершенство. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», — учил Иисус. Однако Писание ясно говорит, что ни один из нас не совершенен. Может быть, вы не согласны с этим утверждением? Тогда спросите об этом свою супругу или супруга, и они расскажут вам, как несовершенны вы на самом деле. Все мы согрешили, никто не попал в цель, даже несмотря на то, что мы очень старались это сделать. Все мы лишены славы Божьей. И вот результат греха. «Душа согрешающая, та умрет», — сказал Бог. «Возмездие за грех — смерть». Смерть, о которой здесь говорится, — это потеря общения человека со святым Богом. «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, — пишет Павел, — в которых вы некогда жили по обычаю мира сего». Слово «жили» в более точном переводе означает «блуждали». Если вы видите идущего человека, то вы предполагаете, что он идет в определенное место с определенной целью. Здесь же говорится о том, кто не знает, куда и зачем он идет. Он просто бесцельно бредет, куда глаза глядят. В прошлом у нас не было никакой настоящей, вечной цели. Мы не двигались ни в каком направлении, а просто существовали без какой-либо цели в жизни. «Вы были мертвы в ваших преступлениях и грехах», — пишет Павел, — «в которых вы некогда жили по обычаю мира сего». Человек, живущий по обычаю мира сего, подобен флюгеру. Куда дует ветер, туда поворачивается и он. Куда течет мир, туда и он плывет по течению. какой бы моде мир ни следовал, так этот человек и будет поступать. Когда я был маленьким, прежде чем пойти куда-либо, я должен был спросить разрешения у мамы. И если мама говорила мне «нет», я спрашивал: «Ну почему, мама? Ведь все туда ходят». На это мама обычно отвечала: «Какое тебе дело до того, что делают другие люди? Если все будут прыгать в огонь, тогда что, ты тоже прыгнешь? Если ты христианин, тебе надо научиться идти против течения. Любая дохлая рыба может плыть по течению, а против течения может плыть только живая». Я благодарен Богу за это благочестивое наставление, которое дала мне моя мать. Некогда мы все плыли по течению, мы все были такими вот флюгерами, бесцельно вращающимися вслед за ветром. В своем послании Павел говорит, что все это, все течения и обычаи этого мира в действительности направляются и вдохновляются никем иным, как сатаной. «Вы жили, — говорит Павел, — по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Может быть, в истории человечества и было время, когда люди сомневались в том, что за всем происходящим в мире стоит сатана. Думаю, что сегодня это не должно вызывать никаких сомнений. Если мы посмотрим на то, куда идет наш мир, ответ становится совершенно очевидным. Людьми двигают жестокость и зло, за которыми стоит сатана. Когда мы были в Дании, в Копенгагене, мы видели множество плакатов, развешанных по всему городу. Я даже сорвал один из них и привез домой, потому что он меня очень заинтересовал. На плакате изображен молодой человек, весь в крови, скованный цепями, и поверх этого изображения большими буквами сделана надпись «Нет выхода». Эти слова отражают мысли и чувства молодых людей сегодняшней Европы. «Нет выхода». Мир находится в рабстве, он катится вниз. Нет выхода. Вот что говорит мир о самом себе. Говоря о безвыходном положении этого мира, автор послания к евреям пишет: «Как же нам избежать непогибели, если мы будем не радеть о спасении?» Слава Богу, во Христе Иисусе у нас есть выход. В нем нам дано великое спасение. У тех, кто отвергает Иисуса Христа, действительно нет выхода. Сатана стоит за всеми течениями, увлечениями и поветриями этого мира. Он направляет те разрушительные темные силы, которые действуют в современном обществе. Взрыв разврата и порнографии, узаконенные аборты, гомосексуализм и многое другое — за всем этим стоит сатана, дирижируя маршем, под который весь мир идет в ад. Мы тоже некогда следовали этим обычаям, будучи мертвы по преступлениям и грехам нашим. Мы жили бесцельной жизнью, блуждая на поводу у сатаны. Насколько печальную картину являют собой люди, живущие без Иисуса Христа. Интересно, что неверующим людям жизнь по воле Божьей представляется чем-то пугающим, хотя, живя по воле Божьей, я не могу понять, как можно ее бояться. Но сатана так часто лжет людям о Боге, что подчас они просто боятся подчинить свою жизнь Господу. Когда я был ребенком, в церкви мне очень часто доводилось слышать, как люди говорили, что Бог специально, целенаправленно заставляет людей делать то, чего они боятся, или то, что они не хотят делать. Благодаря таким предрассудкам Бог становится в сознании верующих каким-то взбалмошным тираном, чудовищем, которым пугают маленьких детей. Слыша подобные басни, я боялся доверить свою жизнь Богу, потому что в моей жизни было много того, чего я не хотел делать. Я боялся, что Бог начнет заставлять меня делать то, что мне неприятно, то, что я никогда не собирался делать. Но представьте себе такую ситуацию. Мой сын пришел бы ко мне и сказал: «Отец, знаешь, у меня замечательная жизнь. Благодаря тебе у меня всегда была крыша над головой, еда на столе, хорошая одежда. Я очень благодарен тебе, папа, за все, что ты дал мне и за все, что ты сделал для меня. и чтобы выразить свою благодарность, я решил прийти к тебе и сделать для тебя все, что ты пожелаешь. Я хочу провести этот день с тобой, так что теперь я в твоем распоряжении». «Неужели вы думаете, что после этого я скажу ему: ага, отлично, ну вот наконец-то ты и попался. Теперь-то я заставлю тебя прополоть грядки в огороде, а когда закончишь с этим, пойди вымой-ка мусорное ведро». Неужели вы считаете, что я поймал бы его на слове и заставил бы делать грязную работу по дому? Конечно же, нет. Я постарался бы сделать этот день, который он решил провести со своим отцом, самым лучшим днем в его жизни. Я сказал бы: давай махнем на пляж, искупаемся, позагораем там, а потом пойдем вместе есть мороженое. Я захотел бы сделать что-то, что действительно понравилось бы и мне, и ему. Я хотел бы провести этот день как можно лучше, так чтобы он запомнился нам обоим. Так неужели вы думаете, что ваш Небесный Отец поступил бы иначе? Неужели вы думаете, что после того, как вы посвятите ему свою жизнь, Господь тут же схватит вас и назло заставит исполнять самую ненавистную для вас работу? Если вы думаете так, значит, вы просто еще не знаете своего Небесного Отца. У вас сложилось неправильное и даже оскорбительное представление о Боге, который желает проводить с вами прекрасные дни. Он наслаждается, когда видит вас радостными и счастливыми. Он хочет видеть вас духовно богатыми во Христе. Говоря о сатане, Иисус сказал, что тот пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Цель сатаны состоит в том, чтобы разрушить человека, поэтому обычаи мира, у истоков которых он стоит, являются своего рода разрушительной машиной, процессом, ведущим к уничтожению. Но люди словно ослеплены, их ничего не волнует, им все равно, они отмахиваются от истины обеими руками, их не беспокоит, куда приведет эта дорога, куда их в конце концов выбросит течение этого мира. Они не задаются такими вопросами и, ничуть не сомневаясь, покоряются воле сатаны, которая в конце концов приведет их к полной погибели. Ослепленные сатаной, люди говорят: «Неужели я должен посвятить свою жизнь Богу? О нет, только не сейчас. Моя жизнь полна радости и развлечений. У меня сейчас нет времени для Бога. Может быть, перед смертью я и подумаю об этом, но сейчас я слишком занят. Я не хочу посвящать свою жизнь Богу». У людей сложилось совершенно неправильное представление о том, что значит отдать свою жизнь Богу. Только человек, сделавший этот шаг, понимает, почему Иисус однажды сказал: «Я желаю исполнить волю Твою, о Боже». Исполнение воли Божьей становится радостью и счастьем жизни верующего человека. Неверующие люди не понимают той радости, которая переполняет вас, когда Бог начинает работать в вашей жизни, когда Он касается вашего сердца. Смотря на нас извне, из-за черты непринятого решения, они не видят и не могут понять этого. Только те, кто находится по эту сторону черты, кто ходит в духе и наслаждается общением с Богом, только они могут понять, что это за радость — быть вместе с другими детьми Божьими, испытывать Его любовь и теплоту взаимоотношений в семье детей Божьих. Павел говорит о том, что все мы когда-то были на борту того корабля, который сатана вел в погибель вместе с другими людьми, между которыми, как пишет Павел, и мы все жили некогда. Какой же была наша жизнь тогда? «Мы все жили некогда, — пишет Павел, — по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. По своей природе мы были подобны животным, исполняя желания плоти и помыслов. Именно они руководили нашей жизнью. Наша жизнь находилась во власти желаний плоти, и все свое время и усилия я посвящал их удовлетворению». Библия повествует нам о царе Соломоне и о его попытках найти смысл жизни. Он испробовал множество способов. Сначала он решил, что должен окружить себя богатством. тем же путем идут многие из наших современников. Соломон приумножал и увеличивал свое богатство до тех пор, пока в его царствование серебро не стало в Иерусалиме таким же обычным явлением, как камни. Те, кто бывал в Иерусалиме, знают, какая каменистая там земля. Но, повествуя о своих поисках смысла жизни, Соломон говорит: «Я посмотрел на все это богатство и сказал сам себе: и богатый человек умирает так же, как и бедный, и в этом суета, это пустое. Тогда я решил, что ответ должно быть в знании, и тогда я предал себя тому, чтобы приобрести мудрость, я стал самым умным человеком в мире. Но ведь мудрец умирает точно так же, как и глупый человек. Тогда я решил застроить Иерусалим величественными памятниками. Но когда я взглянул на эти замечательные строения, я сказал: и это тоже пустое, это не приносит никакого удовлетворения. Я пришел к выводу, что жизнь пуста и полна разочарований. Нет ничего по-настоящему стоящего под солнцем». Соломон написал впоследствии: «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им и не возбранял сердцу моему никакого веселья». Что же сказал Соломон после того, как исполнил все желания своей плоти? Он пришел к выводу: «Жизнь суетна и полна разочарований. Нет ничего стоящего под солнцем». После такого вывода не мудрено спиться или стать наркоманом. Смотреть в глаза реальности становится слишком трудным. В наши дни многие люди перепробовали все в попытках как-то наполнить свою жизнь, но она по-прежнему остается пустой. Теперь им остается только одурманивать себя наркотиками или алкоголем. Нет никакого смысла оставаться трезвым, ведь реальность безнадежна. Именно об этом говорит философия экзистенциализма. Раз реальность приводит вас в отчаяние, вам надо стремиться избежать ее любыми путями. Ваши иллюзии, учит экзистенциализм, являются вашей личной уникальной реальностью, и вам ничего не остается, как только жить в этих иллюзиях. Мы все были в таком положении, мы жили, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе своей. То есть это положение было естественным для нас. Мы были по природе чадами гнева, как и прочие. Итак, падший человек находится во власти плоти и управляется плотскими желаниями, ведущими его в погибель. Такими черными красками Павел изображает наше прошлое. Но в 4 стихе Павел берет это беспросветно черное полотно и начинает мазок за мазком наносить на него светлые, яркие краски. То, что делает Бог, разительно контрастирует с нашим темным и, скорее, даже черным прошлым. «Бог, богатый милостью», — пишет Павел, — и светлые краски его слов начинают сиять на темном фоне нашего греховного прошлого. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас. Бог возлюбил нас еще тогда, когда мы были мертвы в наших грехах». Послание к римлянам гласит: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Когда Бог возлюбил нас? Нам иногда кажется, что Бог полюбил нас тогда, когда мы стали добрыми и хорошими и начали жить порядочной жизнью. Вот тогда, думаем мы, Бог и сказал: «Надо же, какой он молодец! Вот теперь тебя люблю я». Но когда же на самом деле Бог полюбил вас? Ответ дает Писание: когда мы были еще грешниками. Он возлюбил вас от вечности. Никогда не было такого, чтобы Бог не любил вас, и никогда не наступит такого времени, когда Он мог бы вас разлюбить. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которой возлюбил нас, нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Таким образом, я некогда был мертв по своим преступлениям и грехам, но Бог через Иисуса Христа оживотворил меня и даровал мне прощение. Теперь я могу повторить вслед за Давидом его слова, записанные в 31-м псалме: «блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». «Когда я старался скрыть свою вину, — говорит Давид, — я не находил себе покоя, на мне тяготела рука Божья, я думал, что умру. Но потом я исповедал свой грех перед Богом, и Он простил меня». «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». «Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства», — пишет Давид. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего, я сказал, исповедую Господу преступления мои». И Ты снял с меня вину греха моего. Итак, Бог дает нам прощение. Приняв Его прощение, мы рождаемся свыше и начинаем ходить по духу. Наше телесное рождение дало нам жизнь по плоти. Я был рожден в плотском теле, и желания моей плоти властвовали надо мною. Я был душевным человеком, человеком, который находится во власти желаний своей плоти. Многие люди так никогда и не переходят эту черту и остаются душевными людьми, находящимися во власти своей плоти. Но я был возрожден Духом Божьим, я получил духовное рождение, новую жизнь. Теперь я не имею никакого отношения к Адаму, моему отцу по плоти. Теперь я принадлежу Иисусу Христу, возродившему меня духовно. Я был возрожден Духом Божьим через Иисуса Христа. Мой дух теперь жив, и благодаря этому я могу общаться с Богом. Дух Божий свидетельствует мне о том, что отныне я Его чадо, и я взываю к Господу: «Авва, Отче». Это происходит естественно. Для Божьих детей естественно поклоняться своему Отцу в духе и истине. Итак, Бог оживотворил нас духовно. «Благодатью вы спасены», — пишет Павел. «Мы не заслуживаем и не можем заслужить этого. Никто не может собственными силами духовно оживить себя». Духовное возрождение не является результатом совершения человеком каких-то невероятных подвигов. Мы спасены лишь благодаря Божьей благодати, Его великому дару любви. При этом Бог не только спас меня от грехов, но и оживотворил меня со Христом и посадил с Ним на небесах. Таким образом, Бог дал мне намного больше, чем просто спасение. Он дал мне новую, возрожденную жизнь во Христе. Сделал же Бог это для того, чтобы, как говорит об этом Павел, явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе. Обратите внимание, в 5 стихе говорится, что Бог оживотворил нас со Христом, а в 6 и 7 стихах говорится о том, что Он сделал для нас во Христе Иисусе. Все, что Бог сделал для меня, было сделано во Христе и через Него. Когда мы читали молитву Павла в 1 главе послания к Ефесянам и говорили о том великом будущем, которое нас ожидает, мы говорили о надежде призвания. Бог призвал вас быть Его чадом. Знаете ли вы, что это означает? Это значит, что в грядущих веках мы будем пребывать с Богом в Его вечном царстве, когда Он откроет нам неизмеримое богатство Своей милости и благости в Иисусе Христе. В книге Псалмов написано, что как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. В вечности Бог будет являть вам безмерное величие Своего могущества. Все, что Он дал и сделал для вас через Иисуса Христа. Вы никогда не сможете понять этого полностью, для этого не хватит всей вечности. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Даже та вера, благодаря которой вы спасены, — это дар Божий, она не является результатом наших собственных усилий. в ветхозаветной истории был один эпизод, который очень хорошо иллюстрирует то, о чем пишет здесь Павел. Когда Бог захотел освободить израильскую землю от наводнивших ее мадианитян, он призвал Гедеона, младшего из сыновей бедного земледельца. Бог повелел ему вострубить трубой и собрать армию. Собралось 32 тысячи сынов Израилевых против 135 тысяч мадианитян. Тогда Бог сказал: «Гедеон, здесь слишком много израильтян. Я знаю сердца этих людей. Если их будет 32 тысячи, и они победят 135-тысячную армию, они возгордятся в своем сердце. Поэтому иди и объяви им: кто боязлив и робок и не хочет сражаться, тот пусть возвращается домой». Гедеон так и поступил. Услышав его слова, 22 тысячи воинов развернулись и пошли по домам. Осталось всего лишь 10 тысяч человек против 135-тысячной армии мадианитян. Тогда Господь вновь сказал Гедеону: «Гедеон, с тобой слишком много людей. Если я предам армию мадианитян в их руки, они возгордятся. Отведи народ к реке, и пусть они начнут пить. Тех, кто будет пить прямо из реки, отправляй домой, а тех, кто будет черпать воду руками, ставь отдельно. Это и будет твоя армия, с которой я освобожу Израиль». Гедеон отвел их к воде. 9700 человек наклонялись к воде и пили прямо из реки, и лишь 300 человек зачерпывали воду руками. Они и составили, в конце концов, армию Гедеона. Для чего Бог сказал Гедеону, чтобы тот отправил 31 700 человек по домам? Какую цель он этим преследовал? Он хотел уберечь людей от гордости и хвастовства, чтобы они не стали приписывать себе то, что собирался сделать Бог. Об этом же говорит и Павел в послании к Ефесянам. «Все, что Бог совершил в нашей жизни, — пишет он, — является результатом Его любви и благости по отношению к нам, мертвым, по грехам и беззакониям нашим». На этом мы остановимся и продолжим наше изучение второй главы послания к Ефесянам в следующий раз. Пусть Господь благословит вас, и пусть Он продолжает открывать вам то богатство благодати и любви, которое Он приготовил для нас в Иисусе Христе.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!